Ну, то есть вы знаете, что происходит. Да это даже спрашивать не нужно. Мы знаем, что происходит. Мы же знаем, что это лучше. Однако это не означает, что мы должны только воспевать в киртанах и не повторять джапу. Мы обещаем это делать. Мы должны это делать. Индивидуальная джапа очень-очень важна для личного индивидуального прогресса. Прабхупада объясняет, что очень важная миссия у нас — спасти мир, спасти людей. Но есть еще более важная миссия. Какая? Спасти самого себя. А если мы не спасем самого себя, мы не спасем никого. Поэтому джапа также необходима. Обычно считается, что критика преданных — главная коренная причина падения. Это первое оскорбление. В вашем изложении она последняя, как следствие 9 других. Дело в том, что наиболее могущественное оскорбление, конечно же, саду нинда, оскорбление вайшнавов, наиболее серьезный аппарат. Она обладает большей силой. Это называется хатимата. По-моему, на бенгали. Хатимата. Что это такое? Оскорбление бешеного слона. Другие оскорбления можно терпеть. В каком-то смысле. Кришна может терпеть эти оскорбления. Есть более могущественные, менее могущественные оскорбления. Но оскорбления чистых вайшнавов Кришна не может терпеть. Хатимата. Приходит слон чувственных желаний тут же. Вытаптывает все в нашем саду преданности. Оставляет пустыню просто. Все разрушает все, и невозможно ничего восстановить. Если мы совершаем незначительное оскорбление, наш росток преданности, он укорачивается. Это то же самое, как если какое-то растение растет, и вы ножницами случайно его подрезаете. Пополам. Раз. Обидно, конечно. Пополам укоротили растение. Но оно все же растет, оно не погибло. Можно его культивировать, продолжать. Можно как-то восстановить все это, можно избавиться. Но если мы совершаем оскорбление вайшнавов и не пытаемся и исправить это, приходит слон бешеный в нашу духовную жизнь. Разрушает все полностью. Поэтому мы остерегаемся этого оскорбления. Поскольку тем более мы общаемся с вайшнавами всегда очень близко, мы живем в обществе вайшнавов, мы должны быть всегда очень внимательными в общении с преданными. Соблюдать вайшнавский этикет очень важно. Изучать его. Невнимательное повторение мы упоминаем как 11-е оскорбление, но тут оно в числе 10. Да, мы говорили о том, что это изложение Бхактинода Такуры. Мы сохранили изложение Бхактинода Такуры, поскольку мы даем семинар по его книге Харинама Чинтамани. Это допустимо в этом смысле. И, в принципе, они не отличаются. Не отличаются от того, что описывает Шрила Прабхупада. Это никак не противоречит. Если мы находимся на уровне намааппаратхи, может ли в какие-то моменты приходить тень намабхасы? И также, когда мы на уровне намабхасы, приходит ли тень шудханамы? Да, может быть такое. Я слышал из авторитетного источника, что прогресс воспевания святого имени, он происходит так же, как излечивание от болезни. Человек болен, он принимает лекарство, это святое имя. А видя желтухи, говорит Рупа Госвами. Болезнь невежества. Болезнь авидья, желтуха авидья. И лекарство от желтухи — это сладости. Хотя сладости для больного желтуха кажутся отвратительно горькими. Он принимает эти сладости. Он выздоравливает. И постепенно вкус к нему возвращается. Но снова могут сохраняться симптомы болезни, рецидивы. Да, мы можем чувствовать, что мы выздоравливаем. Как бы мы чувствуем такую тень выздоровления. Но иногда болезнь как бы снова возвращается. Да? Потом снова нам лучше. Но снова возвращается. Потом еще лучше. Опять возвращает. Еще лучше. Уже меньше. Еще лучше. И совсем здоровый уже, посмотрите. Да? Постепенно мы освобождаемся от этих симптомов. Не так, что мы конечно текали, если мы успеваем на оскорбительном уровне, то внезапно в какой-то момент, как включив свет, мы будем успевать на абхасу. Нет, будет ощущаться сначала слабое присутствие. Потом больше. Потом еще больше. Мы видим сияние на небосводе святого имени. И нам абхас уже придет, когда мы будем различать все эти вещи, получим тамада, гьяну, увидим вещи в истинном свете. Затем будем предчувствовать, что вот-вот сходит солнце. Да, вся природа затаивается, знаете, да? Перед восходом солнца все замолкает совершенно. Затем, когда солнце восходит, все начинают ликовать. Птицы летают и так далее. Чистое имя. Иногда преданные принимают анартхи за свою варну. Или ашрам. И объясните, пожалуйста, как сочетается варна-шрама с уровнем воспевания. Главная анартха — это вожделение. Так, так говорит Харидас Такур. Главная анартха — это вожделение. То есть желание наслаждаться. Если здесь речь идет об ашраме или варнашаме, варна. То есть я сохраняю желание наслаждаться своей варной или своим ашрамом, это может стать апаратхой. Грихасха, кто-то хочет наслаждаться жизнью грихасхи, как называется? Грихометха, ищущий наслаждение в семейной жизни. Да, он становится оскорбителем, такой человек. Или кшатри, который хочет извлечь чувство наслаждения из своего положения. Кто он становится? Он становится диктатором, тираном. Он также будет оскорбителем. Да, то есть главная анартха, это желание наслаждать свои чувства. Варны и ашрамы предназначены для очищения. Человек должен выполнять свои обязанности в служении Кришне, говорится. Так он достигает совершенства. Сердце очищается. Какая бы ни была бы его варна и ашрама. Но та же самая варна и ашрама предназначена для удовлетворения чувств, разрушая духовную жизнь. Если в обществе преданных есть люди с психическими отклонениями, как себя вести с ними? Очень сложный вопрос. Нужно консультироваться со специалистами. У каждой болезни есть свои особенности. Есть разные уровни отклонений. Есть спокойные люди с отклонениями, есть не очень спокойные, есть иногда неспокойные люди. Поэтому это от конкретного случая зависит. Но Прабхупада сказал одну вещь, что люди с больной психикой могут разрушить движение, если будет слишком много. Есть четыре причины, по которым может разрушиться наше движение. Знаете их? Это демоничные родители, это психиатры, это журналисты, ищущие сенсации, и сумасшедшие. Эти четыре категории людей могут разрушить движение. Поэтому нужно быть очень осторожным в общении с ними. Не нужно общаться близко с сумасшедшими людьми, с больными людьми. Поясните, что делать в первую очередь, если чувствуешь, что вкус проповеди, изучение книг есть, и в то же время понимаешь, что за спиной куча анартх. Похоже, главная анартха, судя по этому вопросу, невнимательное воспевание, лень, отсутствие решимости. Поэтому нужно начать внимательное воспевание. Главная анартха этой причины – невнимательное воспевание. Отсутствие решимости. То человек может даже чувствовать вкус, но нет такой сильной решимости делать это. Он просто невнимательно воспевает святое имя. Следует ли преданному практиковать асаны по утрам? Насколько это помогает преданному служению? Преданному служению это не помогает. Это помогает для поддержания тела. Но тело мы используем для преданного служения. Поэтому косвенно это может быть принято. Это не запрещается, если вы это делаете для поддержания здоровья. С единственной целью. Ну, не больше. Не нужно увлекаться этим слишком. Чтобы не развивалась наша физическая концепция. Какое у нас сильное, здоровое тело. Как приятно иметь сильное, здоровое тело. Иногда ведешь себя неправильно со старшими преданными. Самому кажется, что даже совершал оскорбления. Но чувствую, что реакции не приходят. Что это? Они простили или все еще впереди? Может быть, все впереди, если это были оскорбления. Но это могли быть и не оскорбления. Можем не знать, это могли быть и не оскорбления. Либо это могли быть неосознанные оскорбления. Мы можем совершать неосознанные оскорбления на дню огромное количество раз. Неосознанные. Это не так страшно. Но это выразится в том, что нас просто будут косо смотреть некоторые люди. Это так, в легкой форме будет выражаться. Несколько подозрительно будут смотреть на нас, недоверчиво. Поскольку мы что-то делаем в глазах не совсем то. Не понимая, что вообще делаем. Неосознанное оскорбление не имеет такой уж большой опасности. Постепенно придет осознание, что это оскорбление. Не бойтесь неосознанных оскорблений. Вообще не бойтесь ничего в сознании Кришны. Не сковывайте, что тут есть оскорбление. И каждый шаг вы думаете, оскорбление или не оскорбление. Туда посмотрел, оскорбление это не оскорбление. Так вы перестанете вообще существовать по-человечески. Нет, видите себя естественным образом, да. Ну просто будьте внимательны, как приятно относится к нам. Мы так ориентируемся, как в зеркало смотрим. Если нас недолюбливают, значит что-то мы делаем не то. Сразу нужно думать именно об этом, что причина какая-то во мне. Или какое-то непонимание возникает. То же самое, какие-то есть оскорбления неосознанные. Я вас спрашиваю, может быть я что-то делаю не так? Извините меня, скажите просто. Я, наверное, что-то делаю не так. Вы на меня косо посмотрели уже который раз. В этой таблице не упоминается интерпретация святого имени, шестое оскорбление. Эти оскорбления очень близки. Считать величие воспевания святого имени и интерпретировать его, они очень близки, почти как одно целое. Но иногда, чтобы различить, можно сделать здесь два отдельных вида оскорбления, чтобы просто учиться различать эти вещи. Так же, как мы эту таблицу разбили более подробно, видите, случилось еще больше вещей, что просто мы более подробно научились различать это. Когда мы повторяем Хари Кришна мантру, иногда мы можем сказать Рамо, а не Рама, или Рам. На самом деле, когда мы говорим Рама, это женский род, длинная А. Рам будет правильный, мужской род, Рам. Также и Кришна, Драупади звали Кришна. Или Рама — это внешняя энергия Господа, Рама. А Кришна — это Драупади. Рамо — это так же, как в России говорят, на севере окают, а на юге акают. Это не так существенно. Да, также Хоре говорят, или Хари иногда, или Хари. Харе, когда мы говорим Харе, это производное от двух слов, от двух святого имени. От Хари и Хара. Это производное от двух слов. Одновременно имеется в виду и Хари, и Харадис. Но изначально это Хара, Хара, Радхарани. Но мы не повторяем Кришна или Рам. Кришна, Рама. Не знаю почему. Погромче, пожалуйста. Запрос. Допускается ли конструктивная критика неофита старшего преданного, когда неофит старшего преданного критикует конструктивно? Если его спрашивают об этом, тогда допускается. Если не спрашивают, не допускается. Он не должен непосредственно указывать на недостатки старших. Он может подойти к другому старшему и посоветоваться. Я вижу недостатки в этом преданном. Он неправильно поступил. Я видел это. Что делать мне? Он скажет, ничего не нужно делать, я сам с ним сделаю, я знаю его хорошо, мы с ним друзья. И так будет лучше. Да? Но если вы даже правильные вещи начнете говорить старшему преданному, он будет чувствовать себя очень плохо. Потому что неофит может видеть только внешние вещи, но он не может понять причины, почему так преданный действует. Старший преданный, это трудно понять для неофита, то есть причины, почему он так действует. Поэтому иногда его критика становится поверхностная и несправедливая, неправильная. Вы узнаете, когда станете такими старшими преданными. Либо когда к вам подают младший, начнут критиковать. Тогда вы поймете, о чем там. Этикет говорит, что не нужно, принесет беспокойство человеку. Нужно быть уважительным к старшим, конечно. Я неофит. И по незнанию, из-за необъяснимого желания дотронулся до возрастных стоп Махараджи с вами. Сейчас узнала, что это оскорбление, как быть, как исправить положение. А это разве оскорбление? Я не уверен, что это оскорбление. Женщина, я не слышал, что это оскорбление. Не знаю, просто я не слышал. Поэтому я не могу сказать. Без разрешения гуру. Я тоже это делал. Я тоже неофит. Но реакции были потрясающие. Я был в экстазе. Ну, конечно, это не означает, что теперь мы должны... Я понимаю, что туда не смогут ходить вообще по земле. Да, не нужно причинять беспокойство. Это главный принцип в вайшнавском этикете. Это неплохо, но если это причиняет беспокойство, то не нужно делать это. А нужно сделать незаметно. Махараджа прошел. Вы повернулись, нет никого. Взяли пыль с того места, где он наступил. И все нормально. Еще и лучше, чем даже коснуться стоп, говорится. Пыль со стоп еще лучше. Пыль со стоп. И не надо беспокоить никого. Не надо быть таким стадом сумасшедших, как вы охотиться на махараджей. Мы именно такие были, когда поехали в Индию первый раз. Мы за махараджами просто охотились. Это была у нас охота на носорога называлась. И все именно пытались схватить за стопы. И махараджи просто убегали от нас. Они спасались. И мы так надоели им, мы так и беспокоили, что они однажды собрались и стали думать, что же делать с этими преданными. Особенно с русскими. А они такие резкие, они нас хватают за ноги постоянно. Они бегают прямо, даже прямо под ноги где-то тоже попадаются постоянно. И потом Шиладжапа Такамагарадж сказал, мы должны служить им, а не критиковать. И на следующий день стали нам раздавать просад. Махараджи, мы ничего не понимали. Мы сидели, и там 1000 человек было. И махараджи засучивали рукава, там бахирвасы снимали, брали ведра, бегали. А мы говорили, махарадж, халаву, халаву. Я не мог переносить шаг. Шаг любимого Господа Чайтани. Я не мог переносить, он был такой скользкий, длинный, зеленый. Ну, в Индии все вкусы другие. Я знаю, что это любимого Господа Чайтани, но не мог с собой ничего поделать. И Джапатака Махараш раздавал шаг. Пошел с большим ведром и говорил, шаг. Я сказал, yes. За полную поварешку, шлеп. Но я это съел как нектар. Все было потрясающе. Вы хотите так же? Это игры. Нельзя это как-то делать умышленно. Игры. У каждого из нас тоже есть какие-то игры духовные. С духовными учителями, как бы, с другими преданными. Какие-то игры тоже есть, присутствуют. Как сегодня Чапатка Махарадж говорит, что игры до сих пор продолжаются. Господа Нитянанды, Господа Чайтани, они продолжаются игры. Мы продолжим завтра. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Распространитель. Чистый распространитель. Ягьябук. То есть те преданные, которые приехали на семинар из разных мест, могут взять одну или две таблицы на центр, например. Там они могут скопировать ее. Лучше здесь возьмите. Это трудно будет сделать. Для меня трудно это сделать. Прежде чем мы перейдем к заключительной теме, чистому воспеванию, мы немного повторим предыдущий материал. Меня хорошо слышно всем?
Да.
Шри Харинама Чинтамани, драгоценный камень, исполняющий все желания, драгоценный камень святого имени, он обладает безграничной ценностью. И прежде чем Шрила Харидас Такур начинает непосредственно объяснять науку Нама-таттвы, он объясняет энергии Кришны. Все энергии Кришны, они безграничны, но их можно разделить на три категории. Чит-шакти, ачит-шакти и джива-шакти. Внутренняя, внешняя и пограничная энергия. Живые существа относятся к пограничной энергии, это джива-шакти или татаста-шакти. Татаста означает от слова тата, граница. Такую границу можно видеть на берегу моря. Это влажная часть суши. Иногда, когда прибывает волна, она становится частью океана. Но когда волна отходит, это становится сушей, тата. Пограничная энергия, граница. Также живое существо. Разделить более в общем смысле. То есть, когда живое существо соприкасается с материей, оно попадает в иллюзию отождествлений. Речь идет, конечно же, о ложном эго. Но если мы хотим более философски разобраться, то Кришна Бхагавадгите говорит, есть две энергии, пара и пара прокрития. Есть внутренняя, есть внешняя энергия. И что важно понять? Важно понять то, что они исходят из одного и того же источника. Очень интересный момент. Из одного и того же источника исходят совершенно противоположные вещи. Сат, чит, ананда и противоположные качества материи. Временное, полное страдание, невежество, материальная природа. Это выглядит так для джива-шакти, для нас с вами. Мы видим таким образом. Мы видим материю, и мы можем увидеть дух. Хотя вы найдете очень мало, практически не существует. Очень мало. Но источник материи и духа один и тот же. Поэтому для источника этих энергий не существует таких различий. Шрила объясняет, что материя — это не что иное, как скрытый дух. То есть материей можно воспользоваться так же, как духовной энергией, если обладать энергией чит, знания. Если возродить свое изначальное положение, изначальные знания, материей можно воспользоваться так же, как духовной энергией. Материя имеет свойство одухотворяться. Вопрос, как ее применить? Итак, есть две энергии, исходят они из Кришны. Хальдас Такур объясняет это. Что Кришна – источник всего. Сарва, Карана, Каранам. Эти энергии можно также понять. Воспринимаемая чувствами энергия – это материя. Это то, что мы видим, слышим, обоняем, осязаем, над чем мы думаем, что мы чувствуем внутри. Все это соприкосновение с материей. Это воспринимаемая чувствами энергия Кришны. И есть другая категория энергии, божественная, невоспринимаемая чувствами. Божественная энергия, сверхэнергия, высшая природа. Она не воспринимается материальными чувствами. Не говоря уже о том, что очень трудно постичь этими чувствами источник этих энергий. То есть трудно разобраться, где материя, а где дух, где это кончается, где начинается. Так же, как если вода мутная, очень трудно понять, где кончается грязь, а где начинается чистая вода. Нужно дать время как бы отстояться, отделить эти две вещи. В отделенном состоянии нетрудно увидеть материю и дух. И для этого необходима практика, для этого необходимо успокоить ум, привести равновесие чувства. Кришна в Бхагавад-гите то же самое говорит. Дхьяна-йога, 6 глава, посвящена только одной теме. Как контролировать ум? Как научиться различать материю и дух? Это возможно при помощи определенной практики. Однако, это не так просто. Еще меньше, еще труднее понять Кришну с этими энергиями. Потому что эти энергии скрывают Кришну. На самом деле Бога не знают ни в материальном мире, ни в духовном мире. Кришна говорит об этом. Меня не знает никто. Я знаю каждого, но меня не знает никто. В духовном мире также вот никто до конца не понимает. Поскольку он даже и сам себя до конца не понимает. Прабхупада, он сделал такую шутку, когда к ним пришли два ученых человека. Они были гьяни, персоналистами. Может быть, они изучали какие-то разделы вед и считались очень учеными. Они пришли в красных тюрбанах. Красный тюрбан означает, что они большие ученые, они победили всех других. Они пришли увидеть Шрилу Прабхупаду, поскольку услышали это великий ачарья, и решили с ним поговорить об абсолютной истине. Но Прабхупада встретил их очень иронически. Он не сидел даже прямо, он полулежа был. И он сказал, это было в Гурукуле в Индии, там, где дети маленькие учатся. Он сразу задал вопрос, кто такой Бог, сказал первому ученому. Они не были трансценденталистами даже. Что-то Риг-веда, Яджу-веда, что такое, какие-то обряды, ритуалы, материальные цели. Но они размышляли, что есть Бог, что не есть Бог и так далее. Спекулировали. Прабхупада спросил, кто такой Бог? Этот ученый сразу растерялся. Вы очень внезапно вопрос задаете, сказал он с вами же. Так трудно сразу объяснить, кто такой Бог. Вы сразу такой вопрос задаете, так трудно сказать, что такое Бог. Ну, Бог это, понимаете, ну, это такое вот большое, что-то безграничное, необъяснимое, неосознанное. И он что-то стал такое говорить, Прабхупада сказал, ну, хоть что-то скажи конкретное. Не можешь. Он сказал второму, а ты что скажешь, что такое Бог? Нет, с вами же, я не могу тоже так быстро. Нужно поговорить сначала, что есть Брахман, что не есть Брахман. Нужно поспекулировать, размяться, а потом уже приступить к этой теме. Значит, вы не знаете, он сказал Прабхупада, значит, вы не знаете. Вы должны молчать, вы не должны говорить. Он позвал ребенка, мальчика, который прибегал. Гурукула, ребенок, лет 10, может быть. У Прабхупады на столе была банка с расагулами. Сладости такие очень вкусные. Он позвал ребенка, иди сюда. Ребенок подбежал к Прабхупаде и увидел банку сразу же. Прабхупада открыл крышку и сказал, кто такой Бог? Мальчик посмотрел на банку, на Прабхупаду, сказал, Кришна. Вот тебе, Расагула. Вот он знает, говорит, пусть говорит, а вы молчите, вы не знаете. Эти два ученых человека возмутились. С вами же. Что может понять ребенок? Понятно, он сказал Кришна, но он не знает. Он не знает, почему он Кришна. Он не знает, почему Кришна это Бог. Что может понять ребенок? И тут Прабхупада выпрямился и стал серьезным. Что вы хотите от ребенка? Ведь даже Бог не знает, почему он Бог. А вы хотите это узнать от ребенка, чтобы он объяснил, почему Кришна Бог? Даже Кришна не знает, почему он Бог, потому что он всегда был Богом. Ведь он же вечный Бог. Итак, никто не знает Кришну. В духовном мире тоже никто не знает Кришну. И в материальном мире также никто не знает Кришну. В материальном мире люди знают Бога как материальную природу, поскольку мы непосредственно с ней соприкасаемся, с материальной природой. Но в Ведах говорится, что сам Кришна отличен от этой материальной энергии. Он не такой, как материя. Он ниргуна описывается. Если мы не знаем, кто такой Бог, если мы знаем только материальную природу, то первое, с чего начинается познание Бога, ниргуна, нет качеств. Чтобы человек не мог отождествить его ни с чем. То есть проблема в том, что есть ложное эго, ложное отождествление. Ложное отождествление сеет ошибки, заблуждения, это источник иллюзии. Ложное эго не что иное, как невежество. Я себя отождествляю с материей, с тем, чем я не являюсь на самом деле. И когда я смотрю, наблюдаю этот окружающий мир, эта концепция отождествления переходит на окружающий мир. И когда я думаю о Боге, я думаю о нем также материальным образом. Это концепция ложного эго. Источник заблуждения и ошибок. Осел однажды думал. Он увидел, что во дворе жила также собака, и он подумал, почему это хозяин так любит нашу собаку? Все гладит ее, на колени берет, кормит с рук. А ко мне такого внимания не уделяет мне. Он стал размышлять и думать. Ну, наверное, потому, что собака, она очень такая подлиза, очень нежная. Как только хозяин появляется, она бежит сразу к нему, хвостом виляет. И лапы на колени, на грудь пытается ему положить. И лижет ему руки. Наверное, поэтому. И я попытаюсь сделать то же самое. И завоюю доверие хозяина. Так подумал осел. Это принцип отождествления. Он не понимал свою природу, что он осел, а это собака. Он стал себя отождествлять собакой почему-то. Почему? Из-за желания чувственных наслаждений. И однажды хозяин пришел домой, и осел вперед собаки, завилял хвостом, закричал, и побежал к нему, и копыта на плечи положил. Хозяин так перепугался, он сказал, держите, держите этого сумасшедшего осла, держите его. Что с ним такое? Возьмите палки, палками, палками. И вот так побили. И он думал, почему такая немилость? Совершенно непонятно. И так человек запутывается, поскольку отождествляет себя с чем-то, чем он не является. Он не знает своей собственной природы. Собственной природы. Даже в материальном отношении очень трудно понять человеку, в чем моя обязанность, в чем моя природа. Это функция ложного эго. Итак, Кришну трудно понять. Но Кришна, тем не менее, сам себя проявляет в этом мире. Мы не можем понять его. Но он может проявить себя, тем не менее. Например, если мы хотим узнать кого-то из здесь присутствующих, мы не можем здесь всей этой группой спекулировать относительно одного человека, скажем, сидящего здесь. Интересно, как вы думаете, как зовут этого человека? Какие будут предложения? А вы молчите, мы вас не спрашиваем. Мы великие ученые, мы гьяни. Мы сами попытаемся понять эту вещь. И так будут предложения, будем спорить, придем к нескольким мнениям, запишем вариант решения проблемы. И кем же он работает, как вы считаете? Где он живет, из какого города приехал? Мы бы долго обсуждали, да, правда? Нам бы не хватило этих дней на Сухарево бы, фестивале. Но тем не менее, если этот человек просто сам о себе расскажет, нам очень легко понять и быстро понять. То есть Бхагавад-гиту можно прочитать за 2 часа. Все Кришна о себе рассказал, Прабхупада говорит. Все рассказал. Но понять его невозможно непосредственно. Не опираясь на его откровение, невозможно понять. Если мы, например, видим сильного человека, мы должны помнить, вот это Кришна. А он говорит, видите, я сила сильных людей. Откуда эта сила? Источник всей силы – Бог, Бхагаван, Кришна. Он обладает всей силой. Ничто не оторвано от него. Поэтому вся сила, которой мы обладаем, это его сила. И она распределяется по-разному. Это он ее распределяет. Кто-то обладает большей силой, кто-то меньшей силой. И также мы видим талантливых людей. Даже талантливый человек не может понять, почему он талантливый. Спросите Пушкина, как ты пишешь стихи? Его, кстати, спрашивали об этом. И что он сказал? Я просто сажусь, беру перо, немножко задумываюсь, и стихи приходят, я их записываю просто. Это называется талант. Никто не знает, что это такое. Даже тот, кто обладает этим талантом, он не знает. Кришна говорит, я талант в человеке. Мы очень привязаны к воде, когда жажда у нас. Мы знаем, что такое чистая вода. Хотите пить соленую воду, если жажда, или сладкую воду? Нет, чистую воду. Чистая вода имеет вкус, особый вкус. Когда пьете чистую воду, вы чувствуете радость и вдохновение, правда? Но, во всяком случае, если человек в гуне благости, он чувствует это. Поэтому, если мы еще не чувствуем, мы почувствуем, безусловно, поскольку гуна благости нам будет расти в нас в процессе практики. Мы сможем оценить, почему Кришна говорит, что он вкус воды. Мы сможем понять, почему это так. Что такое чистая вода, вкусная вода. Итак, фактически он проявляет себя, как вся эта энергия, все вокруг. Однако, он отличен от этой природы. Это всего лишь гуны материи, материальной природы. Это материальная природа, она действует как бы сама по себе независимо, но действует как будто бы наделенная разумом. Замечали это? Она действует как разумное существо, материальная природа. Например, ученые наблюдают муравейник или пчелиные соты. Любой, кто понаблюдает, поймет, какой-то разум присутствует во всем этом. Но неужели это тот самый муравьиный разум? Нет, даже люди не могут делать таких вещей. Без разы, без телефонов, без каких-то приспособлений. Муравьи и пчелы прекрасные вещи делают. По кришнологии передавали, как пчела делает мед. Есть сборщица, есть приемщица. Сборщица собирает нектар, отдает приемщице. Приемщица пережевывает и проглатывает. Потом выплевывает, пережевывает, проглатывает. До 200-300 раз. Получается капелька меда. Откладывает соту. Снова принимает, снова откладывает. И так она действует целый день, целыми днями, все лето. И когда вы это наблюдаете, вы думаете, как она это делает? Как ей удается? Пчела, как ты делаешь эти вещи? Она не знает? Нет. И вы не спрашиваете, потому что вы понимаете, действует природа, не пчела, действует природа. Но все же, почему же действует пчела? Почему же действует живое существо? Это тоже описывается в Бхагавад-гите. Кришна говорит, действует для наслаждения чувств. То есть каждый стремится делать то, что ему нравится, что приятно для него. Избегает проблем в этом мире. Хочет избежать неприятностей в этом мире. То есть основная часть людей живет таким образом. Стремится к тому, что удовлетворяет чувства, дает какое-то ощущение счастья и пытается избегать проблем. Такой образ жизни люди ведут. Но если мы знаем карму, мы сможем понять, что избежать проблем невозможно. Мы идем к своей судьбе, как говорится. Мы идем туда, куда нам предначертано, где намазано медом как раз это место. Намазано теми вещами, которые нам очень нравятся. И мы идем именно в ту сторону, куда мы должны идти. Один человек в Москве пошел на рынок. Знаете эту историю? Совсем недавно случилось. Буквально на днях. Жена послала его. Она дала ему деньги, сказала, купи овощей. Он пошел на рынок и увидел свою смерть за прилавком прямо. Напротив. Смерть посмотрела и улыбнулась. Он был в шоке. Он бросил деньги, бросил сумку, все бросил и убежал домой. Сказал, жена, я немедленно уезжаю в Санкт-Петербург к брату. Ни минуты не остаюсь здесь, ни минуты. Вот прямо сейчас. Что с тобой случилось? Кто тебя так напугал? Нет, ничего не хочу говорить. Просто срочно должен уехать к брату в Санкт-Петербург. Жена подумала, надо разобраться. Пошла на рынок и увидела, смерть стоит за прилавками. Так это ты напугала моего мужа? Зачем ты это делаешь? Извините, сказала смерть. Я не хотел никого пугать. Но я просто удивилась. Ну что он здесь делает в Москве? Ведь завтра его жду у брата в Санкт-Петербурге. Человеку кажется, что он избегает проблем. Он идет туда, куда ему необходимо идти на самом деле. Проблемы избежать таким образом невозможно. Просто выбирая приятное, отвергая неприятное для чувств. Нет, нужно иметь разум. Принимать благоприятное для духовной жизни, отвергать неблагоприятное для духовной жизни. Так можно избежать проблем. Итак, Кришна непостижим, поскольку находится над гунами природы, а мы находимся под влиянием гун природы. Это называется завеса покрытия, майя. Он над ними. В Гите есть пример. Жемчужина нанизана на нить. Красивое ожерелье. Но внутри есть нить. И мы не видим нити, когда видим ожерелье. Мы просто догадываемся, что должна быть какая-то нитка, нить. Но мы не видим ее. Также этот мир мы наблюдаем, как жемчужное ожерелье. Какое-то очень сложное произведение искусств. Но там есть нить, которая связывает все. Некоторые люди чувствуют, что весь мир как единый организм, не так ли? Какие-нибудь гьяни, какие-нибудь мыслители, задумчивые люди могут ощущать что-то такое, смутное ощущение иметь. То есть Бог, источник всего, находится за пределами буноматериальной природы. И как же вручить себя Кришне? Вот в чем вопрос. Господь Читания задает этот вопрос. Если мы находимся под влиянием гун природы, и природа материально безгранично покрывает сознание живого существа, как же мы можем это состояние осознать Кришну, который находится над гунами, безгранично далеко от нас? То есть необходим метод. Где эта духовная внутренняя энергия? И Шрила Харидас Тхакура объясняет, что через святое имя человек сможет постичь все духовное проявление. Святое имя — это нама, вход в духовную жизнь, в духовный мир. Оно раскроет форму Кришны, качество Кришны, игры Кришны, все, что связано с ним, все планеты Вайкунтхи можно понять. То есть все, поскольку он источник всего. Но непосредственно необходимо приблизиться к нему, непосредственно получить это знание, непосредственно как откровение получить, как нисходящий поток знания. Восходящий не годится, потому что мы не сможем преодолеть материальную природу, она безгранична для нас. Этот процесс называется ароха, бесконечный процесс. Итак, когда мы обсуждали эти анархи, 10 оскорблений, мы дошли до корня, 10. Из этого корня произрастает все остальное, все остальные 9 аппаратов. Если мы хотим разрушить все эти аппаратхи, то необходимо разрушить корень. Например, если мы срежем какие-то ветви у дерева, особенно если дерево живучее, тополь, например. Даже если тополь спилить под корень, он может снова расти, поскольку корень остается. Также трава, если мы косим траву, она снова растет, потому что корни остаются. Но если мы уничтожаем корень, не вырастет ничего. Если мы уничтожим корень оскорблений, оскорбления не проявятся. И корень — это сохранять материальные привязанности. Отметь этот момент. Не иметь, а сохранять. То, что мы имеем материальные привязанности, не является оскорблением. Нет. Сохранять материальные привязанности. Мы имеем материальные привязанности, совершаем ошибки. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите на этот счет. А печет судурачаро, он говорит, мой преданный может совершать очень дурные поступки. Но если он занят чистым преданным служением, считайте его садху, праведником. В этом случае он говорит, что это не является оскорблением. Он быстро исправится, быстро изменится, поскольку он на верном пути. Он хочет измениться, он хочет предаться Кришне. Но когда человек сохраняет материальные привязанности, это означает, что он не хочет предаваться Кришне. В этом смысле. Это является оскорблением. Если он воспевает святое имя и не хочет предаться святому имени, это считается оскорблением. Не принимает в расчет его могущество святого имени. Не принимает в расчет, что он общается лично с Богом в этот момент. Становится невнимательным, начинает преследовать какие-то материальные цели, общаться с материалистами, интерпретировать, считать, что это величие воображения, величие святого имени, плод воображения. Потом начинает критиковать священные писания. Потом думает, что гуру — это просто обычные люди. Потом думает, что имя Кришны и имена полубогов — это одно и то же. В конце концов совершает вайшнава парадху, и жизнь духовная разрушается полностью. Это корень, это источник. В том случае, если мы сохраняем материальные привязанности, из корня будет расти целое дерево. Если мы их не сохраняем, ничего не может вырасти. Махараджа Пратапарудра, он был великим преданным, он был царем Джаганнатха Пури в Орисе. И он очень хотел лично общаться с Господом Читанием, поскольку он был чистым преданным. И все спутники Господа Читания, все чистые преданные, не могли общаться с ним. И даже те, кто не считали себя чистыми преданными, или не были чистыми преданными, они становились чистыми преданными, общаясь с Господом Читанием. Но, когда Господь Читания узнал от своих близких спутников, что Махараджа Пратапарудра хочет встретиться с ним, он отказался. Он сказал, он царь, он имеет власть и огромные богатства, деньги. И он наслаждается всем этим. Саньяси не должен общаться с такими людьми. Это предписание шастры. Господь Читания играл роль идеального саньяси. И он знал, что Махараджа Пратапарудра великий преданный, чистый преданный. Но тем не менее, он не хотел смущать умы людей, поскольку люди бы осудили его. Они бы подумали, что же он за саньяси такой? Он встречается с материалистами, с могущественными. Наверняка у них какие-то есть материальные желания. Что он с ними там общается? Почему? И тогда преданные сказали Пратапарудре Махараджи,
он не хочет встречаться с тобой. Он саньяси, он не может встречаться с царями. Но тогда Махараджа Пратапу сказал, а какой смысл тогда в моем царстве? Зачем тогда мне царство? Я брошу царство. И либо я утоплюсь в океане, либо я брошу царство. Смысл жизни для меня теряется в этом случае. Если не могу общаться с Господом Чайтани, то смысл жизни полностью теряется. И тогда преданные перепугались и подумали, а что же будет, если Махараджа Пратапаруда оставит престол? А вдруг какой-нибудь материалист станет управлять? Это же хорошо, когда преданный управляет. Они снова и снова стали просить Господа Чайтани, но Господь Чайтани сказал нет. Однажды он смягчился и сказал, хорошо, пусть он присылает своего сына. Отец и сын — это одно и то же, я могу увидеть сына его. И Махараджа Пратапаруда, чтобы доставить удовольствие Господу Чайтани, он одел этого мальчика, юношу, как Кришну. Этот юноша был такой же темнокожий. Он облачил его в желтые шафрановые одежды, дал ему флейту за пояс, павлинье перо и отправил Господу Чайтани. И просто когда Господь Чайтани увидел этот образ, он потерял внешнее сознание. Он сразу стал воспевать святые имена. Он почувствовал большое блаженство, према бхакти. Он обнял этого мальчика. Этот мальчик сразу стал кататься по земле, кричать имена Кришны. Также према бхакти передалась ему. И они вместе пребывали в этом экстазе. И преданно наслаждались, видя это. И затем он сказал, иди теперь к отцу. И когда Махараджа Пратапарудра просто увидел своего сына, он стал также кататься по земле. Также кричать. И так он как бы косвенно получил према бхакти. Но все же он чувствовал себя недостойным и ущемленным. Все же Господь Чайтани лично с ним не хотел встречаться. И в тайне он имел эту мечту и говорил с преданными все время, что мне сделать, скажите, что мне сделать? Только по милости чистых преданных я могу обрести общение с Господом Чайтани. Это моя жизнь и душа, пожалуйста, скажите, что мне делать? Преданные стали думать. Господь Чайтани не хочет встречаться. Но они понимали его желание на самом деле. Господь Чайтани хотел увидеть Махараджу Пратапаруду. Они сказали, скоро будет Радхаятра. Радхаятра божества Джаганатхи, они пойдут в храм Гундича. Господь Чайтани будет танцевать перед Джаганатхой. И вот тогда мы что-нибудь устроим. Ты сможешь увидеть его близко. А затем, когда мы пройдем с Радхаятру, то это особое чувство, поскольку Кришна раз в году покидает Двараку и едет во Вриндаван. Это ощущение долгой разлуки в предчувствии встречи Кришны со Шримати Радхарани. Это удивительное ощущение. Господь Чайтани будет пребывать в этом ощущении, поскольку он Рада и Кришна. Вот тогда, когда он будет в этом настроении, мы что-нибудь придумаем. И Махараджа Пратапарудра воодушевился. И когда началась Радхаятра, шествие колесниц, Господь Чайтани стал танцевать перед божествами Джаганатхи. Иногда он крутился, как чакра Сударшана, говорится. Невозможно было видеть его ни рук, ни ног. Он подпрыгивал очень высоко иногда и падал об землю. Все думали, ага, разбился. И хотя его тело было нежное, как масло сбитое, даже царапины не оставалось. Иногда он напоминал такую крутящуюся золотую гору. И только Нитянанда мог поймать его в этом случае. Нитянанда поддержит все миры. И только он мог держать Господа Чайтани. И так Господь Чайтани в таком пребывал божественном настроении. И Махараджа Пратапарудра, он шел рядом и наблюдал все это. Он видел то, что никогда раньше не видел. Он восхищался, он удивлялся, был в трансе. И Господь Чайтани, когда был недалеко от Махараджа Пратапарудры, вдруг потерял сознание, упал прямо к нему на руки. Оп. И Махараджа Пратапарудра понял, что он держит на руках прямо Господа Чайтани. И он подумал, ну надо же. Но Господь Чайтани, он приоткрыл глаза, посмотрел, сказал, о, мое тело коснулось материалиста, я осквернился. И люди слышали это. И Махараджа Пратапарудра подумал, да, я такой. Это правда. Зачем я связан с этим царством? Зачем я связан с этими деньгами и властью? Мне нужно быть просто преданным Господа Чайтани, слугой его слуг. И когда шествие дошло до храма Гундича, Господь Чайтани отдыхал после такого киртана. Он лежал в этом саду. Сад был сделан в точности, как Вриндаван. Поскольку это есть Вриндаван, должен быть Вриндаван, куда Кришна переезжает в Вриндаван. Господь Чайтани ощущает эту разлуку в сердце. Лежал без чувств под деревом. Он отдыхал, но он лежал без чувств. Он не был во внешнем сознании. Это состояние между жизнью и смертью. И вот в это время преданные сказали Махараджи Пратапарудри: вот момент, пожалуйста, используй его сейчас. Больше такой удачи не будет. Сейчас он не различает, кто к нему подойдет. Он не узнает тебя. И Махараджа Пратапарудра скинул царские одежды, корону, украшения, документы, удостоверение. Отказался от всего. Одел очень простые одежды преданного. Приблизился к Господу Чайтанье, очень смиренном настроении духа, очень смиренном, не как царь. Стал массировать ему стопы и петь стихи, которые гопи пели, когда Кришна покинул Вриндавану. В состоянии разлуки. И в одном из таких стихов он пропел: рассказ о твоих трансцендентных деяниях дают жизнь, даруют жизнь всем живым существам во Вселенной. Господь Чайтанья открыл глаза. Сказал: кто ты? Ты спас мне жизнь. И обнял Махараджу Пратапарудру. И держал его в объятиях. И говорил: кто ты? И Махараджа Пратапарудра не сказал: я царь Пратапарудра. Он бы все испортил сразу же. Вот мои документы, вот моя корона. Вот мой жезл. Он сказал: нет, я слуга, слуги, 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 слуги. Я твой смиренный слуга, слуги, слуги, слуги. Он совершенно отказался от всех отождествлений. Он даже не выглядел как царь. И тогда Господь Чайтанья обнимал его. То есть речь идет о том, что корень этих анартх, ложное эго, ложное отождествление с телом и привязанность к нему. Привязанность к этому материальному телу, к его привычкам, к удовлетворению чувств, к размышлениям собственным, к теориям. Это источник всех 10 оскорблений. Итак, на этой таблице мы это увидим. Я хочу предупредить тех, кто получил таблицу только что. Посмотрите второе оскорбление. В третьей колонке вы найдете признаки и симптомы. Так? Там написано пантеизм. Да? Вы нашли? Исправьте. Политеизм. Это ошибка. Политеизм. Второе оскорбление. Считать имена Кришны равным именам полубогам. В колонке признаки и симптомы. Первый пункт. Не пантеизм, а политеизм. Итак, для того, чтобы начать духовную жизнь, необходимо желание. И человек должен знать, как он может получить откровение, непосредственное восприятие духовной энергии. И воспевание святого имени развивает смараном. Есть шраваном, есть киртаном, есть смараном. Чистое воспевание означает развитие смараном. Развитие смараном. Смараном развивается как вкус. Есть материальная память, есть духовная память. Чем они отличаются? Тем, что вкус материальной памяти не присутствует. Присутствует лишь в форме памяти, не так ли? Сам вкус отсутствует. Все помнят вкус мороженого? Да. Но вы чувствуете вкус мороженого? Нет. Это материальная память. Что же такое духовная память? Мы помним Кришну, а значит, мы непосредственно воспринимаем его. Это одно и то же. То есть, когда мы воспеваем святое имя Кришны, это сам Кришна, это одно и то же. Он может танцевать прямо на языке. Он может все. Это сам Кришна. Этим отличается материальная память от духовной памяти. Это развитие смараном. Это развитие непосредственного восприятия святого имени. Непосредственного. Которое дарует нектар блаженства. Ананда Будхи Варданам. Увеличивающее блаженство. Это развитие смараном. Развитие вкуса. Вкус на санскрите объясняется как раса. Раса. Может быть, не совсем точно соответствует этому слову вкус. Поскольку раса, как переводил это Бодхисаттва Сарасвати, он переводил это как сочный, зрелый и вкусный. Спелый, так скажем. Что это означает? То есть этим словом обозначают трансцендентные взаимоотношения с Кришной. Особый термин. То есть слово «раса» неприменимо, в принципе, на материальной платформе. это отражается взаимоотношения с Кришной. Когда мы видим что-то зрелое, сочное, очень вкусное, мы просто видим это, у нас возникает желание ощутить этот вкус, это называется раса. Точно так же, когда мы начинаем воспринимать Верховную Личность Бога, у нас возникает желание служить Ему, поскольку это служение дает вкус. Отдаленный материальный пример. Материальное вожделение. Юноша и девушка влюбляются. Между ними возникает влечение. Они начинают служить друг другу. Не так ли? Поскольку испытывают вкус. Спонтанно начинают действовать. И в этом служении вкус, ощущение вкуса увеличивается. Это материальный пример. Богиня Лакшми всегда находится у стоп Нараяны. Да, где мы видели форму Вишну, всегда у стоп Лакшми. Она всегда там, и она массирует ее стопы. И когда она массирует ее стопы, она касается этих стоп. Касание есть. Она касается, блаженство увеличивается. Блаженство увеличивается и у Вишну, Маха Вишну, Гарбхатакашая Вишну, и у Лакшми, и Маха Лакшми. То есть касание, природа касаний духовных. Это также отражается в материальными природах касаний. Мужчина не должен касаться женщины, а женщина мужчины, поскольку это разжигает вожделение. В материальном мире разжигается вожделение. В духовном мире разжигается чистая любовь. Точно таким же образом. Итак, это напоминающий пример. Точно так же, как юноша и девушка привлекаются друг к другу, точно так же чистое живое существо привлекается Кришной. Точно так же говорится. Это называется раса, вкус. И когда он испытывает вкус привлечения, возникает спонтанное желание служить, делать что-то для этого. А это означает раса. Так можно это объяснить. Материальная раса лишь жалкое искаженное отражение истины. Раса находится вне понимания 24 материальных элементов природы. Здесь тоже есть какой-то вкус, но в пределах 24 элементов природы. Поэтому это ограниченный вкус. Этими элементами. Всего 24 элемента. Эта раса трансцендентна и пребывает в чистой благости. Она недоступна в своем материальном многообразии даже для атмарамы. Смотрите, что такое атмарама? Атмарама означает тот, кто черпает блаженство и радость внутри себя. Такие люди не заинтересованы больше ни в чем. Их больше не привлекает материальное творение. Ни мужчины, ни женщины, ни деньги, ни последователи. Нет никакого привлечения. Да, но даже атмарама испытывает такой большой вкус, который отрывает их сознание от материи, не знают расу. Это все еще не раса. Это ощущение Брама-Ананда или Брама-Бхута-платформа. Это тоже счастье, но счастье сознания Брамана. И в сравнении с преданным служением, где есть раса присутствует, это считается жалким наслаждением, крупицей какого-то наслаждения. Даже считается страданием, когда человек развивает свое привлечение, личное отношение с Богом, то мысль о безличном наслаждении Брамана внушает ему страдание и боль, поскольку это одиночество, там нет обмена. Когда гопи наблюдают Кришну, они ругают Брахму, потому что веки мигают постоянно. Он говорит, этот творец просто материалист. Брама – материалист. Для гопи это так. Для нас Брама – это великий преданный. А гопи говорят – материалист. Он не знает, ему незнакомо искусство экстаза. Иначе он веки создал по-другому глаза. Чтобы они не мигали. На том мгновении, когда веки закрывали Кришну, гопи сетовали постоянно на Браму. Брама – плохой творец. То есть это материальное тело несовершенно. Итак, атмарама. Он может не понимать расу. Вечная раса – это духовное знание в чистой трансцендентности. Она вечно блаженна и покоится у лотосных стоп Всевышнего Господа. Итак, святое имя сравнивает Харидас Такур. Очень красивое поэтическое сравнение. Одно из качеств чистого преданного – поэтичность. И Харидас Такур сравнивает бутон цветка расы, святое имя. Бутон цветка расы. Это святое имя. То есть раса раскроется в этом бутоне. Святое имя – это бутон. Бутон раскроется обязательно. Очень удивительно раскроется. Если мы никогда не видели этого цветка, например, если райские цветы, скажем, дерево Париджата, мы не видели, что это цветок. Если нам дадут растение в форме бутона, скажут, вот это цветок Париджата, мы еще не сможем понять, что это за цветок, не так ли? И все наши ожидания, которые мы имеем, он превзойдет. Поскольку мы никогда не видели ничего подобного. Райского цветка. И вот святое имя сравнивается с бутоном такого цветка. Мы еще не знаем, что это такое будет. Мы воспеваем. Мы ожидаем чего-то очень большого, конечно же. Но все эти ожидания не оправдаются. Мы даже не можем себе предположить, что это такое будет. Не в состоянии, поскольку ум настолько ограничен. Вне пространства и времени. Трансцендентная жизнь. Это недоступно нашему воображению еще. Итак, первое появление бутона святого имени вызывает чарующую форму Кришны, Шьямасундары, Галоки Вриндаваны. Это первое проявление бутона. Начнем понимать, кто такой Кришна. Почему он двурукий? Почему не четырехрукий? Почему он вообще с руками? Да, это можно понять только в присутствии расы. Если нет расы, нет вкуса, ничего не будет понятно. Почему у Бога руки и ноги? Кто-то может спросить. Это значит, что ни капли любви нет, поэтому так спрашивают. И Майвади отвергают, говорят, у него нет ни рук, ни ног, и мозгов тоже нет. Они становятся оскорбителями таким образом. Поскольку нет ни капли любви, Прабхупада говорит, что раса возможна только тогда, когда есть любовь. А любовь возможна, когда есть раса, безусловно, не связаны. Ну, представьте, например, родительская любовь. Один из вкусов рас любви – это удивление. Шрингара, удивление описывается. Один из симптомов. Если мы наблюдаем, скажем, собственного ребенка, как он пошел, как он встал на ноги. Да, мы видели, как дети стоят на ноги другие. Да, но когда наш ребенок встал на ноги, мы очень удивляемся. Шрингара, раса. Почему мы удивляемся? Почему мы не удивляемся, что встает на ноги чужой ребенок? Смотрим на чужого ребенка, он встает на ноги, ну да, но все дети стоят на ноги, безусловно, чему тут удивляться. Но наш ребенок встал на ноги. О, он встал на ноги. Посмотрите все, бегите все, смотрите все, хлопайте в ладоши. Он встал на ноги. Раса удивления. Почему? Присутствует любовь. Также здесь, когда присутствует любовь, привязан к святому имени, первое, что начнет проявляться в этом бутоне, форма Шьямасундары. Начнем удивляться. Как удивительно. У него есть форма. Две руки, две ноги. Он темного цвета. Возможно, мы не увидим непосредственно так, но мы увидим изображение Кришны, или прочитаем это в шастрах и будем думать об этом. Это будет очень удивительно размышлять на эти темы. И когда происходит такое удивление, это развивается вкус. Нам уже будет нетрудно думать о Боге. Когда этот бутон приоткрывается, он источает неотразимый аромат 64 трансцендентных качеств Господа Кришны. Мы описывали эти 64 качества. Вот этот бутон святого имени, когда он только приоткрывается, уже источает этот аромат вокруг. 64 качества Кришны. Мы еще, может быть, не видим самого Кришну, но аромат уже распространяется повсюду. 64 качеств Кришны. Мы не видим солнца, но лучи идут, свет есть. Мы, значит, чувствуем, что солнце где-то здесь, где-то рядом. Где-то оно должно быть. Распустившись полностью, он являет вечные и сокровенные развлечения Радхи Кришны. Аштакали Лилу. Это явление трансцендентно, но тем не менее приходит к преданным в материальном мире через святое имя. Оно полностью трансцендентно, оно не материально, но оно приходит в материальный мир через воспевание святого имени. Это то, что пишется в Харинама Читамани. Это очень эзотерическая сторона. Я не думаю, что мы все очень хорошо это понимаем, но просто читаем Харинама Читамани. Тем не менее мы придем к тому, что очень важно и полезно будет для нас постепенно. Итак, в дживе, в душе, скрыты энергии блаженства и знания. Скрыты такие силы. Скрыты силы блаженства и знания в каждом из нас. Внутренняя энергия самого Господа нисходит, чтобы пробудить эти силы. Пробуждает эти силы. Это происходит благодаря влиянию святого имени, понимаем мы это или не понимаем. И когда мы воспеваем в чистой расе, говорит, то святое имя устраняет все проблемы. Все проблемы. Вплоть до проблемы освобождения, связанной с освобождением проблемы. Дхарма, артха, кама, мокша, сколько проблем. Как наслаждаться? Где мои обязанности? В чем мои обязанности? Что такое религия истина? Что не является? Так много проблем у нас на каждом шагу. Чистое воспевание святого имени устраняет все проблемы. У человека не может быть проблем, если он чисто воспевает. Он просто видит матрас, паршал, стукан, туя, зима и лето меняются, вот все, что происходит. Но это не проблема. Разве это проблема? Также счастье и страдания приходят, но разве это проблема? Да, они просто меняются, это природа. Это не моя проблема. Это просто работает природа. Он не отождествляет себя с материей таким образом. Можете отмечать, мы сейчас запишем, отметим 11 этапов, как человек совершенствуется шраваном, киртаном и смараном. Есть этапы. Это все научно описывается. Первый этап. Необходимо желание самосознания. Это первый этап. Желание самосознания. Все начинается с этого. На втором этапе человек должен отбросить 10 оскорблений. У нас есть желание самосознания у всех, поэтому мы здесь. Теперь мы хотим понять, что такое эти оскорбления, как отбросить их. Да, это второй этап. Затем на третьем этапе мы должны научиться воспевать постоянно киртани, сада, гари. Когда мы отбросим все 10 оскорблений, это станет возможным для нас воспевать постоянно. Постоянно воспевая, мы должны следить, четко произносить святое имя. Это очень важно для медитации. Звук. Мы медитируем на звук имени. Очень хорошо, нужно четко произносить, стараться. Скажем, это четвертый этап. На пятом этапе, когда мы освоили вот эти все технические моменты, мы приступаем к медитации на звук святого имени. Это становится возможно, когда мы не совершаем оскорблений, четко проговариваем, можем постоянно воспевать и слушать. Начинается медитация, то есть начинается развиваться смарана, о чем мы говорим. На шестом этапе повторение становится устойчивым, ясным, полным блаженства. Устойчивое, ясное, полное блаженство воспевания наступает. То есть человек начинает непосредственно общаться с внутренней энергией. Он уже ощущает это непосредственно сам. Ему не нужно объяснять, что такое дух, что такое материя. Он уже различает. С этого уровня начинается медитация на форму Шьяма Сундары. И на восьмом этапе святое имя сливается с формой и качествами Кришны. Так говорит Шрила Харидас Такур. Между именем, помните, мы говорили? Между формой, между качествами, между играми Кришны нет разницы. Святое имя Нама – это вход ко всем другим. Оно раскрывает форму, качество, деяния Кришны. Вот на этом этапе, на восьмом этапе, когда человек может медитировать на Шьяма Сундару, он удивляется этой форме, ему нравится эта форма, он любит эту форму. Следующее, он начинает видеть, как святое имя сливается с этой формой. Это одно и то же на самом деле. Удивительно, но в этом звуке Кришна есть форма, есть качество, есть деяние. Есть все. И на всем этапе человек понимает это. На девятом этапе он может вспоминать игры Кришны. Они приходят спонтанно ему в ум. Игры Кришны в сердце чистого преданного находятся. Кришна сам об этом говорит, что я в сердцах чистых преданных. Вы не найдете меня больше нигде. Ни в практике мистической йоги. Как мистические йоги медитировали, находясь в пещерах, на сферу душу. Нужно сидеть много тысяч лет. Они сидели добросовестно много тысяч лет. Но Кришна пришел 5000 лет назад сам. А йоги сидели, медитировали в это время в пещерах. Они были погружены в медитацию, даже не знали, что Кришна явился на планету. Кришна пришел, совершил все свои деяния и ушел. И когда йоги вышли из медитации, они поняли, что произошло. И они сказали, будь проклята, это медитационная йога. Они стали проклинать этот процесс, посмотрите. То есть человек может вспоминать игры Кришны. Это выше медитации. На 10 уровне он думает о наиболее интимных играх Радхи и Кришны, поскольку становится очень чистым, лишенный всяких материальных представлений. Мы не можем сразу приступить к этому процессу, хотя нам нравится слушать об играх Радхи и Кришны, безусловно. Но мы лично не можем сразу приступить к этому процессу, поскольку необходимо очищение. Мы объясним, почему дальше. И на 11 этапе человек входит в прасу, вечные взаимоотношения непосредственно с Кришной. То, что мы хотим сделать прямо сейчас, мы должны сделать в конце. Мы должны начать с сильного желания самосознания, лаолием, жадность должна быть, жажда. Сильная жажда самосознания Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы отбросить все 10 оскорблений. И потом мы начнем продвигаться в чистом воспевании, в произношении. Нельзя перепрыгнуть все эти ступени. Посмотрите, что Шрила пишет. Мы прочитаем цитату. То есть предыдущая цитата была из Харинама Чинтамани. Что говорит Шрила Прабхупада на ту же тему? Вторая песня Шримад Бхагаватам, глава 1, текст 11, комментарий Прабхупады. Слушая, повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем его качество, трансцендентную природу его игр и так далее, Прабхупада говорит. Он не акцентирует эти моменты. Он даже подробно это все не объясняет здесь, в данном случае. Он говорит, и так далее. Почему, мы сейчас поймем. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Мы согласны с этим? Мы должны услышать сначала из истинного источника, иначе мантра не будет действовать. Она не будет по-настоящему духовна, как Прабхупада говорит. Итак, таким образом, внимать авторитетам – первое важное условие. Смотрите, как Прабхупада дает нам это все. Мы бы не могли последовать этим наставлениям, этим этапам идти самостоятельно. Но Прабхупада дает нам, смотрите, как он дает нам. Первое важное условие – внимать авторитетам. Это самое важное. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, его качествах, играх и так далее. На слух восприятие. Слышать о Кришне и видеть Кришну – это одно и то же. Если мы не слышим о Кришне, то и увидеть мы его не сможем. Но если мы услышим о Кришне, можно сказать, что вы это все уже увидите. То есть в этом процессе Шраванам, Киртанам есть все, и он дает нам Смаранам. А Смаранам мы уже думаем о нем, как о реальном объекте. Это Смаранам. Не что-то воображаемое. Иногда кто-то думает, что я уже вижу Кришну. Встречаются такие люди. Однажды мы видели одного человека, который спросил духовного учителя. Он сказал, 15 лет назад я нашел свою сварупу. То есть у меня есть духовное тело. Что вы скажете на этот счет? Он спросил публично это. Он думал, что духовный учитель сейчас подтвердит это для всех. Что он находится в своей сварупе. Но что сказал духовный учитель? Он сказал, воображение очень могущественно. Поэтому прежде чем вообще думать о Кришне, необходимо отличиться от ложных отождествлений с телом. Ниргуна – первое понимание Бога. Ниргуна – нет никаких качеств. Мы не можем о нем думать материальными категориями. Однажды видел мультфильм христианский, где описывается история как звали этого великого святого? Иов. Да, история Иова описывается. Они рисовали эту сцену. Сцена начинается с того, что дьявол встречается с Богом. Нужно нарисовать дьявола, нужно нарисовать Бога. И дьявола нарисовали зеленого, таким носом, с красными раскосыми глазами, злое такое выражение. Они показали его с ног до головы, всю его форму. В черном плаще. Он говорил с Богом. Вот этот твой Иов только кажется таким великим преданным. Дай-ка я его испытаю. Он такой великий преданный, потому что просто все у него есть деньги, у него есть скот, у него есть жена, у него есть дети, у него есть дом, поэтому ему легко быть таким великим преданным. Дай-ка я вот заберу у него все это. И ты посмотришь, преданный или не преданный, святой или не святой. И Бог говорит, да, я разрешаю тебе брать все, что угодно, но душу ты не можешь взять. И Бога тоже нужно было нарисовать. И они нарисовали Бога с таким животом большим, в какой-то такой длинной ночной рубашке, босые ноги в сандалиях, на кресле с подлокотниками, очень крупная фигура, белая седая борода, покрывающая этот живот сверху, сверху лысина, что он же старый, но там, где лицо, облако нарисовали, чтобы не оскорблять его. Но они уже так достаточно его оскорбили. Лысая голова, большой живот. Представьте такого Кришну. Кришна с флейтой, лысая голова, большой живот. И говорит, да. Такой властный голос. Вы привлекаетесь таким Богом? Кто же привлечется таким Богом? Даже мы, веря в Бога, не привлекаемся таким Богом. Бог всепривлекающий. Это его природа. Он всепривлекающий. И он всепривлекающий означает, что он на слух также привлекательный. Нет разницы, потому что все привлекающие. На слух он привлекателен так же, как если бы увидели его воочию. Поэтому Бхагаватам Сарасвати говорил, не стремитесь увидеть Бога, но просто действуйте так, чтобы он вас заметил, это достаточно. Как шестеро Госвами, они говорили, я не вижу Кришну. Нет нигде Кришны. Когда же увижу Кришну? Где Радха и Кришна? Они бегали, искали, где? Это состояние разлуки означает, что вы уже связаны с Кришной. Это состояние разлуки нас и выведет из материального мира в духовный мир. То, что Господь Чайтанья как бы показывал собственным примером, это то преданное состояние чувства разлуки, расу в разлуке, самая сильная раса считается. Итак, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, его качествах, играх и так далее. А это в свою очередь, Прабхупада пишет, а это в свою очередь приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Вот что Прабхупада выделяет, вот что важно. Потребность прославлять. Поскольку если мы прославляем Господа, то смарана развивается автоматически, не нужно впадать в медитацию. Поэтому Прабхупада создал движение проповедников, чтобы мы описывали славу Господа, проповедовали философию сознания Кришны, думали, как еще лучше можно распространить сознание Кришны, как наиболее привлекательно это делать. То есть мы пытаемся прославить его как можно лучше. Кто такой Бог? Ведь Бог повсюду. И нужно дать людям понимание это, что Бог повсюду. Бог — это не какой-то сектантский образ, который находится внутри какой-то секты или церкви. Бог действительно повсюду, он всепроникающий, он всюду. Источник всего. Не так давно нас выгнали в шею из одного монастыря христианского. Просто силой, когда увидели шики на головах. Какому Богу вы поклоняетесь, спросили они. Тому же самому сказали мы. Источнику всего. Наш Бог Иисус Христос. И так далее. Не все, конечно, такие христиане, но бывает такое. Такие узкие представления бывают у людей. Поэтому нужно помнить, что Бог источник всего. Бог один. И когда мы говорим о Боге и его играх, прежде чем мы приступим к тому, чтобы осязать, осознавать эти игры, нужно также понимать его игры в материальном мире. Интересный момент. Можете отметить два момента. Игры Кришны делятся на два типа. Игры Кришны на два типа. Обычно мы знаем, что он танцует раса, либо это игра Кришны. Но тут два типа игры. Один тип называется нитья. Нитья лила, вечная. И второй тип называется наймитика лила. В чем разница? Временные. Наймитика лила — это временные игры, которые он проявляет в материальном мире. Их нет в духовном мире. Например, процесс творения, наймитика лила, убийство демонов, рождение, уход Кришны и так далее. В духовном мире мы этого не найдем. Это наймитика лила. Нитья лила — это то, что мы знаем на Голоке Вриндаване, пасет телят, коров, танцует раса лила, да. Иногда, конечно же, демоны приходят во Вриндаван, когда Кришна является в этом мире. И Кришна убивает их. Но на самом деле они не попадают в нитья лилу. Демон не может попасть в нитья лилу, просто придя во Вриндаван. Такой пример. Например, если мы спроецируем слайд на стену, скажем, картину Вриндавана, и на стену сядет муха, не означает, что она попала в Вриндаван. Также демоны, хотя они приходят в Вриндаван, не означает, что они входят в нитья лилу. Нет. Это, собственно, наймитика лила. Это непостижимая немножко вещь, но нужно это принять. Что в духовном мире этого не присутствует. Там все находятся в нитья лили, вечной лили. Итак, есть люди, которые не принимают изучение философии, но думают, что истина — это нитья лила, особенно раса танец. Если мы выпустим всю Шримад Бхагаватам без комментариев Шрилы Прабхупады, с иллюстрациями, то люди сразу заинтересуются 10-й песней. Мы замечали эту потребность у нас прямо внутри. Мы все ждем, когда же выйдет 10-я песня. Когда следующая песня? Когда следующая песня? Когда следующая песня? Это интересно узнать, что же там в 10-й песне. Поскольку Прабхупада говорит, если кто-то поймет 10-ю песню, он освободится от вожделения полностью. Нас интересует это. Но необходимо
прийти к 10-й песне. Конечно, истина Бхагаватам это просто 10-я песня. Все остальные просто очищают человека. Дают ему понимание, как прийти к 10-й песне. Вот и все. Да. И поэтому они очень-очень важны. Мы не можем без изучения предыдущих песен подойти непосредственно к Раса-лиле. Итак, если кто-то пренебрегает, это неправильно. Слушая Наймитика-лилу, мы развиваем понимание Нити-лилы. Если мы слушаем, как Кришна творит эту материальную природу, мы развиваем понимание Нити-лилы. Все важно в Бхагавад-гите и Бхагаватам. Необходимо изучать все на одинаковом уровне. Если мы используем только свой ум для получения понимания, это неприемлемо. Необходимо использовать шастры. Но нельзя выбирать из них то, что мы хотим. Нужно принять все. Когда мы поднимаемся над гунами, мы можем слушать Нитя-лилу. Над гунами мы можем слушать Нитя-лилу. Непосредственно. О Кришне. И понимать, о чем речь идет. Но если мы слушаем, не освободившись от гун природы, возникнет желание наслаждаться. Если мы говорим об играх Кришны, другими словами, с желанием наслаждаться, это порождает проблемы духовные. Поэтому сначала наймите Калила. Знание о творении просто очистит нас. И мы сможем понять, что это творение Кришны, Кришну как Творца увидим. И вот Сахаджия. Слышали такой термин? Пракрита Сахаджия. Пракрита означает материалит. Сахаджия он упрощает. Он низводит духовные вещи на материальную платформу. Что это такое Сахаджия? Сахаджия это тот, у кого нет бхавы, то есть у кого нет шрадхи, веры, но он хочет бхавы, премы. Но он хочет премы сразу же. Это Сахаджия называется. Движение сознания Кришны дает людям шрадху, и она должна стать твердой. Поэтому Прабхупада говорил, сначала работа, самадхи потом. Вера должна окрепнуть. Мы должны много сделать для Кришны, много работать для Кришны. Получить трансцендентное знание, принять миссию духовного учителя. И постепенно мы поймем, это знание перенесет нас в Нити-лилу. Это произойдет так, поскольку это путь Бхагаватам, который предначертывает. Это перенесет. Есть Айшвария и есть Матхурия. Айшвария – это достояние Кришны. То, что Кришна – Бог, мы знаем. Он очень богат, он сарвагья, он знает все. Это Айшвария – его достояние. И есть Матхурия. Кришна очень сладкий. Не так важно, Бог он или не Бог. Богат он или не бедный. Это тоже не интересует. Матхурия – он сладкий. Эта сладость вытесняет Айшварию. Кришна прекрасен не потому, что он Бог, просто из-за качества. Поэтому в духовном мире никто не знает его как Бога. Они знают его как объект любви. Вот и все. Здесь мы знаем, что это Бог. Но в духовном мире никто не знает этого. Просто объект любви, высший объект любви. Чем ближе спутники к нему, тем больше они знают это. Это настроение Вриндавана именно. Нельзя пренебрегать Айшварии. Это делают мудхи, глупцы. Знание о достояниях привяжет нас к Кришне и перенесет Матхурию. Это знание просто нас перенесет Матхурию. Само по себе. Я хотел еще одну выдержку из Писаний. Что же Прабхупада говорит? Нектар наставлений. Смотрите, описывается то же самое. Мы видим, то же самое описывается в Бхагавад-гите, другим языком. То же самое описывается в Харинама Чинтамани, своим языком Харидас такое передает. И теперь мы прочитаем, что Прабхупада говорит об этом, и другие ачарьи. В трансцендентной обители Враджи нужно служить Верховному Господу Шри Кришне с тем же чувством, что его приближенные. И приняв непосредственно руководство одного из приближенных Кришны, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии саданы, духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве, так и на стадии садхи, осознания Бога. Когда человек уже является ситха-пурушей, душой достигшей духовного совершенства. То есть мы говорили в начале, что сначала нас произведут впечатления спутники Кришны. Сначала получим знание о достоянии Кришны в материальном мире. Потом мы сможем понять его как Творца. Потом мы сможем понять, что у этого Творца есть окружение личное. Тогда мы сможем понять, что это за окружение.
каково их настроение. И когда мы проникнем в это настроение, мы сможем развивать это настроение у себя. Только после этого. Нельзя непосредственно прямо подойти к Кришне. Это не смиренно, это неправильно. Не тот мой преданный, кто мне предан. Преданный тот, кто предан моему преданному. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так прокомментировал этот стих. В том, тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кришны, должен отбросить все материальные желания и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития. То есть повторять имя Кришны, воспевать его образ, качества, игры и помнить о них. Почувствовав вкус подобным занятиям, следует поселиться в Вриндаване, где под покровительством и руководством опытного преданного проводить время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кришны. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения. То есть нам нужно перенестись в атмосферу Вриндавана. Но мы не должны забывать, что атмосфера Вриндавана находится в святом имени. Невозможно попасть во Вриндаван, просто купив туда билет. Но можно создать атмосферу Вриндавана где угодно, просто успевая чистое святое имя. На начальном этапе необходимо все время слушать Кришна-катху. Это Бхактисиддханта Сарасвати говорит. На начальном этапе необходимо слушать постоянно Кришна-катху. Этот этап называется Шравана-дашей, стадией слушания. То, что мы делаем. Пытаемся делать как можно чаще, регулярно. Постоянно слушать трансцендентное святое имя Кришны и описание его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии признания, называемой Варана-дашей. Что такое стадия признания? На этой ступени у него развивается привязанность к слушанию Кришны Катхи. Если мы развили привязанность к слушанию о Кришне, Кришна признал нас, заметил. Варана-даша называется. Если мы слушаем, но не привязываемся к процессу, означает, что человек не преданный. Должен проводиться вкус. Но если он оскорен философией майявади, или атеизма, или буддизма, вкус не проявится. То есть сначала слушание, потом варана даша, признание должно быть. Появится привязанность к этому процессу. Кстати говоря, с этого уровня начинается чистое преданное служение, если мы привязаны к слушанию о Кришне. Это и есть начало преданного служения, чистого преданного служения. Обретя способность в экстазе повторять святые имена, он достигает уровня смаранавасти, памятования. Вспоминание, это этапы, вспоминание, погруженность в размышления, медитация, постоянное памятование и транс. Таковы 5 ступеней поступательного развития Кришна-смараны. В начале памятования о Кришне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и становится постоянной, ее называют анусмрити. Непрерывное, непрекращающееся анусмрити приводит человека на стадию самадхи, духовного транса. Достигнув совершенства смаранадаши или самадхи, душа приходит к осознанию своего естественного изначального положения. В этот момент она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это называется сампати-дашей, совершенством жизни. Так человек достигает совершенства жизни. Полного, ясного понимания своего духовного бытия и своих отношений с Кришной. Но что же происходит дальше после этого? Это еще не верх совершенства. Теперь начинается настоящая жизнь. Читание Чаритамрита советует неофитам оставить все корыстные желания, руководствуясь указаниями Писаний, заняться регулируемым преданным служением Господу, садхана-бхакти. Таким образом, у неофита постепенно разовьется привязанность к имени Кришны, его славе, образу, качествам и так далее. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам. Эту стадию называют рага-бхакти, преданное служение в спонтанной любви. Это очень важный, конечно, уровень рага-бхакти. Спонтанная привязанность возникает. То есть человека не нужно заставлять, не нужно даже совершать усилий, чтобы соблюдать садхана-бхакти, слушать о Кришне, воспевать имя, поскольку это спонтанный вкус руководит им. Рага-бхакти. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называется рагануга-бхакти. Таким служением можно заниматься в Шантарасе, При этом преданный стремится стать коровой Кришны, его посохом, флейтой, его в руках, или цветами, украшающими его шею. Дасья Раси, преданный следует по стопам таких слуг Кришны, как Читрака, Патрака и Рактака. Это Дасья Раса, это слуги Кришны очень близки. Он знакомится с ними, узнает их. Они обучают его, как служить Кришне. Они сотрудничают друг с другом. Дружеской Сахи Раси, он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шридаме или Судаме. Это еще личности, которые нам предстоит также увидеть и понять, кто это такие. Ватсали Раси, отношение родительской любви, можно найти по стопам Нанды Махараджи и Ишоды. Мадхури Раси, любовной Раси, стать подобной Шримати Радхарани, таким ее подругам, как Лалита, или таким служанкам Манджари, как Рупа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения. Итак, если выводить наиболее важные вещи из того, что мы говорили по всему семинару, то есть три главных условия успеха в воспевании. Отметьте это. Три главных условия успеха в воспевании. Первое – общение со святыми. Второе – удаление от беспокойств материальной жизни. И третье – прочный, непоколебимый энтузиазм. Эти три вещи считаются самыми главными для достижения успеха. Какие будут вопросы? Можно ли иногда воспевать в одиночестве? В одиночестве не очень хорошо, в уединении лучше. То есть мы не должны далеко отрываться вообще от коллектива преданных. Можете быть где-то рядом с преданными, но в уединении находиться. Так лучше. Если мы оскорбляем вайшнава, значит ли это, что мы все остальные аппаратки также совершаем? Да. Знаете, кто оскорбляет вайшнавов? Особенно чистых вайшнавов. Иногда мы друг друга тоже оскорбляем, но если мы говорим по большому счету, кто оскорбляет чистых преданных? Майявади. Из-за зависти. И вот майявади, чтобы стать майявади, нужно иметь весь этот набор недостатков, 10 оскорблений. Совершать все 10 оскорблений нужно. Это и есть майявади. Если мы оскорбляем при общении неосознанно, мы не хотим оскорблять. Иногда мы раздражаемся, иногда мы ссоримся, такое происходит. Это могут быть неосознанные оскорбления. Они обладают такой же большой силой. Мы оскорбляем как бы в невежестве. Можем не видеть, что это душа перед нами. Можем не видеть его преданность, можем не видеть многие вещи. В таком состоянии, естественно, мы будем какие-то оскорбления совершать, безусловно. Но мы должны избегать этих оскорблений. Если мы хотим достичь чистого воспевания, мы должны избегать этих оскорблений. Они уменьшают нашу духовную жизнь, подрезают как бы ее. Они могут не уничтожить, но они сильное препятствие создают для развития духовной жизни.